Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И мы начинаем подводить итоги 2018 года в этом предновогоднем эфире в компании вот этой вот елочки. И под елкой мы находим одну из самых интересных книг, которая вышла в этом году с точки зрения нашей программы «Homo Deus». «Краткая история будущего» Ювали Ноэ Харари, автора предыдущего бестселлера под названием «Сапиенс», где он обозревает историю человечества, теперь он обращается к будущему и говорит, что теперь мы все подвержены одной и той же религии. Религии датаизма, не путать с дадаизмом. Религия, которая утверждает, что новым богом стала информация. Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Если что-то переживаешь, запиши это, загрузи в сеть и поделись. Так звучит девиз датаистов. Датаизм – это поклонение данным, и именно оно может стать новой религией 21 века. Развитие технологий искусственного интеллекта и больших данных помогает человеку решать глобальные проблемы, тем самым превращают его в сверхчеловека. Об этом говорит израильский историк-медиевист Юваль Харари в своей новой книге «Homo Deus. Краткая история завтрашнего дня». В то же время технологии поставят человека в зависимое положение, сделают его лишь частью некого глобального алгоритма. Позволит ли искусственный интеллект трансформировать человека разумного в человека божественного? И не станет ли человек лишним звеном в системе из-за неспособности обрабатывать данные так же эффективно, как компьютер, остается вопросом без ответа. Как изменит искусственный интеллект наше общество, представить также довольно трудно.
У нас в гостях сегодня Полина Калазариди, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, и Петр Левич, основатель The Future Foundation. Добрый день, Петр. Вот одна из главных вещей, одна из главных мыслей, которую я извлек из этой книги, собственно, вывод, который записан в самом ее конце, как нечто то, что называется take away, то, что нам нужно взять домой для того, чтобы подумать. Организмы – это алгоритмы. Жизнь является обработкой данных. Согласны ли вы с этим утверждением? То, что мы, наша человеческая жизнь, это уже не белковая форма существования материи, а информационная форма существования материи. Петр.
Кажется, этот вопрос похож на разные другие вопросы, которыми человечество задавалось. Там, что есть человек, подобие Бога, там, и определяется душой, или просто кусок мяса там, с нейронами. И другие такие социальные вопросы, которые, в общем, являются нефальсифицируемыми. Ну, в смысле, мы не можем поставить эксперимент, который покажет то или иное. И ответы на такие вопросы, как правило, определяются просто комфортностью того ответа, в который человеку больше хочется верить. То есть кому-то, возможно, господину Харари, комфортно верить в то, что человек есть просто алгоритм. И в этой модели... ему кажется, и, наверное, не ему одному, действительно, там, много людей с этим работают, может эффективно действовать. Кому-то комфортнее считать, что это не так, и он тоже действует более целостно, более эффективно, там, в виде проектов, в виде какой-то жизненной миссии, основываясь на другой позиции, как и с любыми нефальсифицируемыми вопросами.
Это для вас, как для исследователя цифровой культуры?
Главным образом интернетом, наверное, не так широко, как цифровой культурой, но здесь мне кажется, что ответ, что все люди разные, они по-разному на это смотрят, все очень интересно, мы все такие снежинки, каждая не похожа друг на друга, но вообще-то это вопрос политический, он волнует не только нас самих каждый день, мы вряд ли смотрим на мир и думаем, мой компьютер, он живой, а кот, он такой же, как компьютер, а я скорее как кот или как компьютер. Мы в своей повседневности про это, может быть, не очень много думаем, хотя, в общем-то, периодически задаемся этим вопросом, хотя бы, когда мы говорим на русском языке, где и существует одушевленная и неодушевленная форма. Если вы последите за тем, как вы говорите о разных объектах, можете поймать себя иногда на том, что гаджеты мы часто стали одушевлять в смысле русского языка. Это занятно. Но, на самом деле, никак не отсылает к вопросу Харари. А я хочу лишь обратить внимание на то, что он, является политическим и несет за собой какие-то последствия. То есть не просто, сегодня я думаю, что жизнь – это там алгоритмы, а завтра еще добавляю к ней, микробов и насекомых, а послезавтра еще котов. Вот, да, это вопрос о том, кого мы считаем частью «мы», да, и кто такие «мы», которые как-то об этом рассуждают. Здесь, мне кажется, Харари отражает некоторую позицию, которая Ну, если кому и важна, и интересна, то в основном, во-первых, политикам, во-вторых, корпорациям, тем, кто работает с данными, как с данными, да, потому что, как бы, повторю, мы в своей повседневности публикуем фотографии в Инстаграме или рассказываем про себя в Фейсбуке не потому, что хотим служить Богу данных, а потому, что мы хотим рассказать друзьям про свою повседневность или рассказать миру что-то важное о себе. Человек в быту как бы не думает об этом. А потом приходят взрослые дядьки и говорят: «А, вы же датаисты, ребят, вы просто не знали про это». Вот. То есть мне кажется, что это позиция власти в некотором смысле, да, и такая, ну, как бы, легитимирующее существующее положение вещей, что вот мы все-таки отправляем корпорациям и государствам свои данные. Это классно, ребят, это вот наше будущее. Вот. Такую я вижу прагматику за этим.
Ну, это так, да, это, естественно, вопрос политический, это вопрос о власти, мы будем говорить об этом в заключительной части нашей программы, возникновение некого цифрового авторитаризма, будь то в виде авторитарного Китая или какой-то глобальной матрицы, но не является ли это упрощением, то, что вот этот вот императив все выложить в сеть? Вот была эта программа, мы должны, так сказать, выложить результаты этой программы в сеть. Кто-то тут сделает селфи, кто-то выложит линки на эту программу. Мы что-то увидели на улице, как у Харари в книге есть. Что и раньше человек впервые в жизни видел слона. Раньше бы он удивлялся, измерял бы свои ощущения с прошлым опытом, а сейчас он просто, не думая, достает телефон, начинает фотографировать и тут же моментально это инстаграмит и пустит. То есть это некая новая форма восприятия, новая форма освоение действительности при помощи цифрового глаза, при помощи сети.
Ну, смотрите, тут как бы любой ход будет в том или ином смысле упрощением. Харари тоже очень многие вещи упрощает.
Это да, этой книге абсолютно можно сказать, нисколько не разубеждая наших зрителей и слушателей ее покупать. Конечно, надо понимать, что она такая очень популяризаторская.
Ну, на мой взгляд, она обманчиво популяризаторская, потому что, когда, например, в той же истории со слоном, ну, это, конечно, такой взгляд очень со стороны и сверху, да, на то, что происходит, когда вы видите слона. Если вы почитаете комментарии, которые люди оставляют под фотографии слона, или почитаете их чаты, или спросите их, то вообще-то вы узнаете, что там люди могут, ну, очень даже старомодно, знаете ли, задумываться о соизмерении слона со своим прошлым опытом. Ого-го, какой животина, я такого никогда не видел. Ну, короче, подписи могут быть разными, реакция у людей может быть разной.
Болгарский слон – младший брат советского слона, да, как это был тот анекдот известный. Ну, все это.
Да.
Петр, а вы здесь видите проблему вот в этой вот принудительной трансляции личности? То, что индивид осознает свое «я», начинает себя осознавать как часть социума, лишь транслируя себя в сеть, становясь частью сети.
Мне понравилась формулировка Полины про часть большего «мы». Мне кажется, это тоже возвращает нас, ну, ко многим вопросам в истории и, в общем, другие религии. Недаром, ну, речь идет именно о новой религии, по словам Харари, частью какого большего мы являемся. И, ну, когда мы говорим про повседневность, тут же есть некоторая легитимизация повседневности. В смысле, что я что-то фотографирую и хочу это увековечить, ну, в бесконечности, отправить это в бесконечность. И это желание понятно, и чем, в конце концов, это отличается от желания художника, ну, художника с большой буквы, как мы, изучив всю культуру, можем назвать каких-то художников, ну, не тех, кто вот в Инстаграме, а тех, кто настоящие художники. Mm-hmm. Ну, тоже такое себе деление, непонятно, где граница, но тем не менее, которые тоже хотели увековечить себя, наверное. Но да, вот тут есть какая-то разница в упрощении. И, в общем, действительно, большинство технологий, которые мы создаем, они упрощают. Тут, кажется, ну, нужно разобраться в нашей системе восприятия. Мы воспринимаем объекты, ну, относительно целостно. В смысле, они как-то транслируются и кодируются в наших нейронах, но это явно не двоичный код. Когда же мы работаем с цифровой реальностью, там возникает вот эта дискретность. Здесь есть очень плавные линии на этой елочке, и они... Ну, конечно, тоже дискретность с точки зрения атомов, с точностью до атомов, но, тем не менее, они плавные. Когда же мы работаем в цифровой реальности, там возникает эта дискретность. То есть
мы видели пикселизацию,
лесенку. Да. Если бы это была цифровая, я убеждаю наших зрителей, что это настоящая елочка, могу ее потрогать, не голограмма.
Но, Петр, но им-то она коммуницирована в цифровом виде, вот они нас видят с экрана в виде пикселей, и если я достаточно укрепнится, то будет видно, что и я состою из пикселей, и Полина, и вы.
Да.
И как им знать, настоящие ли мы трое?
Ну, об этом мы в какой-то программе говорили, про то, где там, про игры, кажется, когда там нейросетки уже могут любое выступление президента там смоделировать и не отличить настоящего. Но, переходя к дискурсу нашей программы, в этом и есть разница между разговором нас с вами здесь. Мы можем стоять на более эзотерических основаниях, что в разговоре транслируется что-то, кроме вербальной информации, не знаю, кто-то называет биоэнергетикой, кто-то какими-то символами, которые явно не считываются через цифровую реальность, потому что решающих способностей недостаточно. Ну, то есть могут объяснения вполне материалистичные быть. Но мы ценим вот эту личную беседу, которая действительно невозможна в цифровой реальности из-за того, что она проще, из-за того, что она дискретна. И вот эта целостность бесконечная, ну, с точностью до там, квантовых флуктуаций, бесконечная глубина реальной реальности, она действительно в этом месте теряется, и это, ну, продолжение логики такого упрощения и, ну, неумения работать со сложными системами. Действительно, желание стать частью большего «мы», какого-то, ну, целостного, не знаю, пойти, допустим, ну вот я убежден, я за себя могу говорить, что желание пойти в лес, который является, безусловно, очень сложной системой, там 100 квадратных метров леса является более сложной системой, чем даже андронный коллайдер по количеству связей, там, элементов, там, мицелий, интернет-деревьев и так далее. Это тоже желание стать частью большего «мы», ну вот, какой-то вот этой сложной системы со своей мифологией, которую в том числе и мы наделяем, и как с ним взаимодействовать, но... Да, это желание стать частью гораздо более сложного «мы», чем частью упрощенного «мы» в цифровой реальности. И в этом, кажется, есть разница.
Ну да, то есть как человек себя транслирует, да, хочет приобщиться к этому и множественности, мультитюдности сети, так же, вы хотите сказать, и человек может себя транслировать и приобщаться к природе.
Да, и это про некоторую смелость и готовность быть полностью и подлинным в этом включении, в это большее «мы». Когда я гуляю по лесу, ощущаю, ну, холод, мне там мокро, сыро, ну, меня могут убить дикие звери, ну,
вряд ли. Но там это ощущение леса, это ощущение своей телесности.
Ну, и телесность есть дополнение. Ну, в смысле, и телесность, ну, там, на всех уровнях я присутствую там полностью. Я погружаю себя, еду на электричке, выхожу, и я там полностью. Или же я протягиваю руку и присутствую в цифровой реальности. Это проще, и это безопаснее. И это про то, готов ли я, имею ли я смелость и силу полностью подлинно присутствовать в какой-то более сложной системе, или я присутствую в упрощенном варианте, в более простой системе. Потому что человек есть более сложная система, чем цифровая реальность, потому что, ну, человек не дискретен.
Ну, здесь я еще думаю, что это к вопросу биологической, органической и телесной природе человека в итоге.
Знаете, мне и Харари, и наш разговор начинают что-то напоминать такие довольно укорененные в нашей интеллектуальной истории, там, с античности можно начать, теории, ну, наверное, самое близкое к современности до этого – это кибернетика. Что вот есть связи в машинном, животном и социальном мире, они, в принципе, все устроены более-менее похоже, и все они есть система. Ну, это, короче, такое...
Хараль, кстати, примерно так и говорит.
Да, все да, это у него бы, слово «система».
Это все алгоритмы, любит. У него слово «алгоритмы» очень важно.
Ну, короче, как бы, что это все представляет собой, с моей точки зрения, как социального исследователя. Во-первых, еще раз скажу, что это вполне себе, ну, укорененные в истории способы воспринимать мир и транслировать его, создавать вокруг него какие-то там категории и дальше, более того, пускать их в бой, делать их частью политики и частью технологий. Я думаю, что часть наших слушателей и зрителей могут помнить про кибернетику из советского бэкграунда, потому что кибернетика, в том числе и в Советском Союзе, у нее там были сложные отношения, ее запрещали, очень любили, Хрущев обожал, потом, короче, объявили лженаукой, ну, в общем. При этом на кибернетике выросло какое-то поколение людей, которые связаны с инженерными, математическими специальностями. В чем суть кибернетики? Это идея про то, что связи в разных системах устроены похожим образом. Ну, там, вот наш мозг, он как бы центр принятия решений, вот наши там органы чувств, руки, они осязают мир, дают нам обратную связь, что вот я трогаю, что елочку, вот тут свечка на елочке, она жжется горячо, угу. Короче, руку свою убираю. И то же самое, как бы, система связи и взаимоотношений есть и в технологиях, и в обществе, да, вот центр принятия решений, там где-нибудь, не знаю, в Кремле или в Вашингтоне или в Париже, ну, неважно. Вот, есть, значит, отделения на местах, какие-нибудь там, не знаю, министерства и региональные ведомства. И вот мы, короче, устраиваем систему так, чтобы получать информацию о том, что происходит у нас в каждом месте, возвращаем ее в центр. Но и технологии, естественно, тоже похожим образом могут быть устроены. Я сейчас дико упрощаю Винера, Норберт mm-hmm. Винер, который, собственно, оформил эти идеи кибернетики. Книжки у него действительно интересные. Я советую, может быть, в компании с Харари, если наши слушатели и зрители будут его читать, а может быть, даже и до него почитать Винера. Это, в конце концов, кроме прочего, здорово написанные вещи. Вот. Короче, значит, кибернетика, повторю, была популярна по обе стороны океана в 60-е и 70-е годы. Потом в западных научных исследовательских подходах, в общем, она как бы свою популярность несколько... Популярность несколько снизилась. Но, тем не менее, кибернетика сегодня остается как бы в ядре многих дисциплин, которые существуют и в естественных, и в социальных науках. Базово, конечно, это такой набор теорий, которые говорят, что мир – это система. Система, и она управляемая. И ею можно управлять. Эта идея популярна среди политиков по понятным причинам. Ну, классно, если мы воспринимаем мир как систему, и ею можно управлять, то мы и будем управлять. А среди руководителей корпораций, ну, вообще любых систем, крупных организаций, которые способны социальную реальность тоже превратить в систему и видеть ее как, ну, как бы то, чем можно управлять. И лес можно превратить в систему, и человек, и машину. Все можно превратить в систему. Было бы желание и, значит, некоторый набор источников, mm-hmm. на которые можно опереться. В чем здесь, на мой взгляд, очень серьезная уязвимость таких моделей? В том, что они все превращают в некоторые единообразные схемы, становятся очень нечувствительны к деталям, к своему понятийному аппарату, его мало рефлексируют. Само понятие системы, само понятие технологии, алгоритмов и так далее подается в очень упрощенном виде, так как будто это само собой разумеющиеся вещи, но на уровне здравого смысла. Ну вот вы знаете, что такое система, вы знаете, что такое система, ну и поехали, значит, мы все знаем. Это не так. Мы, ну, как бы на уровне и политических, идеологических, и дисциплинарных подходов у нас могут быть довольно серьезные разногласия.
Ну, то есть мир – это не обязательно система, да? Это может быть среда, например.
Естественно. А главное, метафора системы – это же метафора. Она очень сильная. Хотя вы совершенно правы. Ей могут быть альтернативы. Это может быть среда, это может быть пространство какого-то хаоса, да, который не систематизируется. Есть еще теории хаоса, которые вмещают хаос в систему, но это отдельная
история. Ну да, вот очень интересно, мы здесь, кажется, прослеживается немножко такую интеллектуальную биографию Харари в таком в техно-оптимизме, в техно-утопизме. Может быть, это посылающее еще к тем временам рождения кибернетики, да, к 20 веку, из которого родилась нынешняя компьютерная революция. Но это такой запоздалый всплеск вот того техно-утопизма 20 века, который здесь случился в этой книжке «Homo Deus». Краткая история будущего, краткая история завтрашнего дня, как ее перевели на русский язык. И в частности, идея о том, что все является дата, все является big data, все является потоком информации. Мы сами лишь машины переработки информации. Другой такой машиной является бактерия, более совершенной машиной является искусственный интеллект. Человек есть лишь микрочип. Об этом техноутопизме Харари рассуждает Константин Габов, социолог, участник клуба любителей интернета и общества.
Много говорили в 70 века, что человек будет формализован, человек станет суммой каких-то математических формул, его можно будет описать, его можно будет предсказать. Но социальное, индивидуальное наносило ответный удар всегда. Человек перестанет что-то делать, а вместо него станет делать машина. Ну, собственно, мы уже живем в этом мире. Мы уже не запоминаем телефонные номера наших друзей. Мы уже не запоминаем карту, как нам добраться до какого-нибудь места неизвестного. Мы уже живем в мире, в котором наша память делегирована нашим гаджетам. И как-то мы не жалуемся на это. Вряд ли датаизм может стать религией, потому что в понятии религии заложено представление о сверхъестественном. Данные – это соизмеримая человеку некая сущность, поэтому в том виде вряд ли, как некое масштабное социальное явление. Среди узкой прослойки, наверное, да, мы можем говорить об этом. И, возможно, то, как это описывается в книге, это существует там, в Силиконовой долине, в каких-то кругах в России. Человек, как нечто описываемое полностью, как нечто формализуемое, говоря таким научным языком, это мечта многих ученых, которых, в общем, можно назвать позитивистами. И у позитивизма было несколько сильных аргументов, связанных с тем, что человека можно описать. Человеку можно предложить некое описание того, как человек действует, как человек будет действовать, предсказания некие, связанные с человеком. Но они всегда исходили из некоторых, и исходят до сих пор, в случае датаизма, редуцирующих человека представлений. То есть человек редуцируется до какого-то одного интереса, до какой-то одной мотивации. Будь то это человек как рациональный субъект. То есть мы исходим из того, что человек знает, как нужно действовать, и действует в соответствии с этим. Ему выгоднее, не знаю, пойти и купить что-нибудь это, или не купить. И он будет так действовать. Нет, мы знаем, что человек так не будет действовать. Как-то сложно будет действовать. Потом редуцирование, связанное с его поведенческими и биологическими, да, то, о чем говорится в книге, вещами. Тоже масса примеров, которые говорят о том, что люди не вписываются в это представление. Не знаю, меня всегда нравится приводить пример искусства. Почему человек занимается искусством и тратит на это жизнь, здоровье, ну или какими-то такими вещами, которые не могут быть описаны математически. Ну, в гипотезе о том, что Facebook знает о человеке больше, чем другой человек, скрывается некая уловка языка, не только, наверное, русского. Есть такая известная гипотеза о китайской комнате. Человек, сидящий в комнате, знает алгоритм ответов на вопрос на китайском языке, которого он не знает. Ему дают вопросы, дают одни иероглифы, он дает по алгоритму другие, значит, иероглифы, и они являются правильным ответом на вопрос. Но он не знает языка. И это как бы метафора компьютера, который дает ответ, правильный ответ на вопрос, не зная самого, не понимая самого вопроса. То есть давание правильного ответа не есть понимание. И против этого аргумента до сих пор ничего не предложено ни в одной из наук, связанных с попытками там, data science, когнитивистика, нейронауки.
Константин Габов, социолог, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой, возвращает все-таки некоторые права человеку перед компьютером, перед искусственным интеллектом. Вот такой вопрос. Он говорит, мне кажется, справедливо, Константин, о редукционизме человека до неких алгоритмизируемых последовательностей. А с другой стороны, может быть, это расширение человека? Человек плюс смартфон, человек плюс Google, человек плюс облако. Это редукция или расширение человека? Это человек минус или человек плюс, Петр?
Ну, кажется ли, что это наш такой основной вопрос? Если мы пытаемся выстроить какую-то единую единый вектор развития, то что тогда плюс или минус, ну, видимо, у нас есть какая-то одна линия, вот, по которой мы пытаемся померить это движение. Ну, тогда, наверное, этот ответ будет существовать, ну, вот, в той картине мира, в которой есть одна линия, и тогда, ну, наверное, плюс. Ну, действительно, мы не можем делать без смартфона то, что ну, много из того, что нам сейчас приходится делать. С другой стороны, вот я сейчас слушал как раз и думал про, ну, очень такой действительно избитый, ну, не в упор, ну, эксперт, ну, сейчас приводится пример там с запоминанием номеров телефонов. Ну, нам кажется, что, ну, все, мы перестали запоминать номера телефонов. Но если посмотреть историю человечества, там, сотни тысяч лет, необходимо запоминать номера телефонов, ну, это настолько, ну, это несколько десятилетий, когда человеку нужно было помнить времена телефонов. Сейчас уже не нужно помнить. И до этого не нужно было помнить. Ну, то есть кажется, что мы пытаемся померить вот этот минус и плюс какими-то достаточно, ну, сиюминутными, не такими уж важными в контексте, ну, человечности в целом
Ну, со времен изобретения письменности человек делегировал внешним девайсом свои способности запоминания. Тот знаменитый диалог фараона с Тором, изобретателем письменности, да, как говорит, что-то придумал. Тор, мне теперь моя голова не нужна, когда все можно записать на глиняных табличках.
И тут мы приходим к вопросу тогда о человечности. Ну, в смысле, если человек-то не письменность и уж точно не запоминание телефонов или карт, но мы начинаем что-то... ну, как-то некомфортно себя чувствовать и пытаться вот все-таки определить вопрос человечности актуализируется, потому что теперь, когда моя идентичность размыта вот с этой машинкой, мне в данном случае есть разные там религиозные определения, но мне нравится определение человека как ошибки, как право на ошибку, на иррациональное поведение. А чем алгоритмы не обладают? Искусственные интеллекты. Ну, то есть программист может допустить ошибку в программировании, но это как бы случайность онтологически, ну так, они противоречат ошибке. И вот ошибка. Это не ошибка. Вот в этом и наша разница.
Как же глич?
Запрограммированная ошибка.
Не всегда.
Идеальный рандомайзер, который, кстати, очень тяжело удается компьютерам. Есть прекрасный пример, как одна криптографическая компания для того, чтобы... В криптографии очень важна случайность, вот эта настоящая случайность.
И на самом деле ламповый звук.
Вот именно. Даже не представляешь, насколько про теплые ламповые это актуально. Потому что им нужно было для генерации криптографических ключей, вот по-настоящему случайных, что для человека вообще не является проблемой. А для компьютера является. Любые рандомайзеры есть, ну, в смысле, не, на самом деле не рандомайзеры. Они сделали фотоэлементы напротив вот этих ламп, знаете, таких, которые перетекают, вот эти светящиеся такие вот. Да, вот вверх-вниз, ну там меняется плотность. Все видели, да, там, ну, много таких светильников продается. Они поставили в них. И это принципиально случайный процесс. Ну, в смысле, на уровне там физики и так далее. Ну, даже на самом деле нет, потому что там даже квантовые эффекты влияют на это, поэтому это самая глубокая случайность на квантовом уровне. Так вот, они поставили фотоэлементы напротив этих ламп и таким образом генерировали случайность. Поэтому глич, конечно, он далеко не случайен. И он далеко не является ошибкой. И когда мы, забегая вперед, мы в конце программы будем говорить про власть, когда мы ставим искусственный интеллект и алгоритмы, модерируя нашу живую систему более сложную, окажется, что модератор, управленец не содержит ошибки. Мы пытаемся хотя бы себе содержать ошибку. И когда мы ставим их выше, они запрещают нам содержать ошибку. Совершая ошибку, я начинаю выделяться из этой системы и там в контексте социальных рейтингов Китая или еще чего-то, я становлюсь каким-то странным существом, которое, ну, может, нужно не посадить, но уж точно как-то, ну, контролировать. И это запрещает и нам содержать ошибку, то есть дегуманизирует нас. И в этом, ну, для меня основной страх моделирования искусственными интеллектами, потому что это ограничение свободы, даже свободы не политической. Ограничение политической свободы я замечаю. Я могу с этим бороться или, ну, сдаться и не протестовать, но я могу, это входит в мою зону рефлексии. Это ограничение внутренней свободы, свободы на ошибку, на вот эти эмоции, на иррациональное поведение, на какие-то действия. Фильтр появляется между подсознанием и сознанием. Я не знаю, каких эмоций я не испытываю, я не знаю, каких действий я не совершаю, потому что это внутренняя несвобода. Это самое глубокое и, кажется, самое страшное, потому что я не могу это заметить.
Вы говорите про знания, да, как будто был какой-то период, не знаю, в нашей жизни, когда мы могли вполне отрефлексировать, где границы нашего знания и незнания. Но мне кажется, что его не было никогда.
Я понимаю, я говорю исключительно о субъективном опыте и вообще, ну, кажется, ценным, ну, в таких общечеловеческих концепциях, там, вот, про технологии и так далее, позволять себе говорить о субъективном опыте, потому что откуда иначе мы можем в этом разговоре проявить вот это вот человечество, о котором пытаемся говорить. Так вот, в моем субъективном опыте есть очень много моментов, когда я ощутил, что я в результате каких-то трансформационных процессов, ну, связанных там с природой или еще каких-то, я ощутил, что вот я сейчас испытал эмоцию или позволил себе какое-то действие, которое очень долгое время, ну, было во мне, но я даже не замечал, что я этого хотел или что это действие я хотел совершить. Это мой субъективный опыт. Ну, я беседовал с кем-то и знаю, что он не только мой, но допускаю, что действительно и не любого человека.
Ну, вот, мне кажется, здесь, да, очень важно, Петр подчеркивает, что право на ошибку – это та вещь, которая отличает человека от искусственного интеллекта. Интересно, кстати, сказал, да, Аня, ну да, от искусственного интеллекта, ну да, в родительном падеже, я как о неком живом существе. Вторая вещь, которую пишет Юваль Ноэ Харари в своей книге, это разделение ума от отделения ума от сознания. То есть искусственный интеллект – это вещь, обладающая умом, но не обладающая сознанием, да, а мы выделяемся тем, что у нас есть понятие собственной идентичности, ядра собственной идентичности, собственного «я». Полина, а возможно ли та точка, на которой искусственный интеллект, машина может обладать сознанием? Или это принципиально человеческое?
Вопрос про сознание вне моей компетенции, в смысле, им занимаются когнитивисты, либо философы. Я ни тот, ни другой, но могу сказать про более узкую вещь, про знание. Угу. Собственно, отсылать к тому, о чем Константин говорил в ролике. Можно ли говорить об интеллекте, как о том, что об искусственном интеллекте, как о некотором субъекте, который, агенте, у которого, короче, есть знание про нас, но при этом нет, ну, вот там, нашей человечности, да. Чем бы она ни была. Ну, вот. И можем ли мы как бы понимать, считать, что это знание, оно существует. Да? Знание Фейсбука про нас, знание каких-то алгоритмов, там, которые есть, не знаю, у мобильных операторов или у банков про нас. Потому что все эти слова про то, что мобильный телефон вас знает лучше, чем ваши там, супруга, родители, да, супруги, да. Партнеры и так далее. Ну, это такой расхожий мем, который действительно довольно интересный. И действительно, я соглашусь, наш первый ответ на него – нет. Как бы знание – это не только то, что мы можем давать правильные ответы, но mm-hmm. и то, что мы можем обладать некоторым там, творческой способностью. Да? И когда Константин, например, противопоставляет эксперимент с китайской комнатой и художников, людей, которые делают что-то совершенно нерациональное, безумное, прекрасное, без каких-то причин к этому, да, это два таких полярных типа представления о том, что мы можем вообще знать и насколько это воспроизводимо с помощью технологий. Мне кажется, что эта оппозиция, она несколько устарела, и вот это реально интересно. То есть можем ли мы говорить про то, что машина как-то принципиально отлична от того, как мы знаем? Нет, уже сегодня не можем, потому что в то, как мы знаем мир, включена довольно большая часть того, как машины знают мир.
Мы знаем при помощи машин, как я вот про себя говорю, я часто думаю при помощи Гугла.
Да?
Мне какой-то вопрос легче загуглить, чем как бы извлекать из глубин собственного сознания.
Да, совершенно верно. Отличный пример, спасибо. Ну, и вообще это люди не воспринимают это как что-то ужасное обычно. То есть, конечно, все мы можем представить себе, что в какой-то момент отключится телефон, интернет, электричество, газ, но к тому времени, если такое произойдет, у нас будут другие проблемы в жизни, кроме того, что мы без Гугла чего-то не помним. Ну, как бы апокалиптические сценарии, которые могут возникнуть из-за возможных техногенных катастроф, они еще с 70-х годов очень здорово описаны, когда люди начали писать про новое средневековье. В 70-е там, в Италии Умберто Эко про это писал, и вот этот круг. Тоже, кстати, люди, занимающиеся историей профессионально, но они как бы давали все-таки скорее не идеи новой религии, а скорее возможность вообразить тот мир, в котором мы уже не сможем пользоваться благами технологий. В общем, тем не менее, повторюсь, в нашей обыденной жизни, пока электричество, газ, телефон, водопровод, интернет работают, мы действительно уже мыслим в том числе и технологично. В целом наши операции мышления сильно связаны с технологиями, с тем, как мир структурирован. А он структурирован в том числе чем? Технологиями. Другого мира мы не знаем, это важно. Мы не можем сказать, как бы не можем изобрести человека, условно говоря, как Руссо, который отделяет все человеческое, значит, нетехнологическое, и говорит...
Вот дикарь.
Дикарь, да. Вот. А наоборот, мы пытаемся соотнести разные части себя. Где-то больше технологичного, где-то меньше.
Но последний вопрос в этой части, которую хотел задать. Вот тот человек, который получается, соотносящий себя с технологиями, соотносящий себя с облаком, является ли он homo sapiens, или это уже некая следующая ступень? Может быть, это первый шаг к трансгуманизму. Не в смысле изменения тела, а в смысле изменения сознания. Потому что сапиенс уже, вот это вот разум, ум, он отделился от хомо. Хомо отдельно, сапиенс отдельно. Петр, мы еще хомо сапиенс с гуглом.
Интересно, вот эта максимизация порождений, проведения границ, она тоже кажется частью вот такого, ну, сейчас очень распыленного дискурса, потом, в том числе и того же самого датаизма, возвращаясь к вопросу о дискретности. Поскольку мы все больше соединяемся с цифровыми технологиями, вот эта дискретность проникает в нас, и проведение границ нам все более важно. Я попытаюсь понять, из какой позиции ответить на вопрос про вот мы уже, еще или уже, и понимаешь, это вопрос, ну вот про границу, который, в общем, задается из, ну, той антологии, которую мы сейчас пытаемся обсудить.
Ну да, это движущаяся граница.
Фактически, ну в смысле, а можем ли мы попробовать выйти из этой системы, в которой нет дискретности, и может быть тогда и вопрос проведения границ отпадет. Ну, кажется, что вот границы, ну, тоже, что там в предыдущем такте мы обсуждали, что путь от кого там, неандертальца, там, кроманьонца, до трансгуманизма – это тот самый путь, который должен пройти любой уважающий себя, в данный момент, homo sapiens. А эта позиция распространенная, но единственная ли она возможная? Ну, мне в ней достаточно тесно и скучно, в смысле, мне бы хотелось... Ну, и в смысле, не только мне, вообще мы сейчас говорим о дискурсе, и господин Харари говорит о Homo Deus и так далее, ну, это кто? Ну, в смысле, наверное, это там золотой миллиард, условно говоря, ну, или там европоцентричная цивилизация, ну, в смысле, кто играет вот этот там гуманизм и сценарий сингулярности? Есть многие там цивилизации, не знаю, там, часть индийской цивилизации, там, многие... Какие-то племена, которые тоже биологически относятся к Homo sapiens, но они даже этих слов не знают, и как бы даже если бы узнали, то они, у них явно другой образ будущего и явно другая вот эта вот стрела времени и вот это прошлое, будущее.
Понятно.
Еще хуже, что лучше.
Да, очень хорошо, что подняли этот вопрос, потому что как раз Харари в этой книжке, это мне понравилось, он говорит, что действительно наши ментальные состояния, если будущее оно дальше будет как-то пытаться проецировать в наше будущее, то мы, надо понять, живем вот это ядро наших ментальных состояний человека, вот называют weird, там white, european, там и так далее. Дальше надо посмотреть, а следующие слои ментальных состояний, ну то, что там, положим, с Кастанедой пытаются, да, не европейцы, с New Age, не европейские цивилизации, буддийские практики. Дальше слой ментальных состояний, связанный с животными, он очень много об этом описывает. Что мы можем знать, что чувствует кит, когда он свою какую-то вот эту вот песню выдает, которую потом записывают и отправляют вот Voyager 1, по идее, полетел к звездам, там песни китов. Что мы можем знать, что чувствует койот, когда он воет? Ощущение там, он говорит, я не помню кого там, летучей мыши. В тот момент, когда она замечает какого-то жука, который она съест. Это, может быть, такие вещи, которые мы, как люди, никогда даже не
осознаем. Замечательный пример. В начале программы был задан вопрос, ну, примерно тоже, но вот более в сильной формулировке, а является ли, ну, являемся мы уже там божественным или еще нет.
Да.
И, ну вот, используя этот пример, кажется, что Voyager, который пытается нести в себе знания и человека, и китов, если это будет Voyager еще, который... Вообще-то технологически, но тут не так важно. Технология, человек, в общем, биология. Важно, что это сущность, которая несет в себе... Которая шире, чем человек, шире антропоцентричной позиции.
Да.
Вот этот Voyager, который несет в себе ощущение знания китов, вот он-то может гораздо более божественный.
Ну да, это вот это расширение ментального горизонта человека за наш ограниченный чувственный опыт, это одна из вещей, которая вот этого появления вот этого Homo Deus, вот, человека
божественного. Это единый вектор во многом про сужение. В смысле, это такой конус, когда мы узкоспециализируемся все больше, 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 вот к этой единой цели, которая, ну, видимо, единая для всех, на самом деле только вот для этих, ну, white, european и так далее. И мне здесь интересно другой вектор расширения.
Homo Deus, человек божественный, так называется одна из интереснейших книг этого года израильского ученого Юваля Ноэ Харари, который вслед за Сапиенсом своим первым бестселлером выпустил Homo Deus. Книга, которая ставит очень интересные вопросы, в частности, являемся ли мы алгоритмами и является ли человек просто неким одним из чипов, которые создала природа, и, естественно, искусственный интеллект рано или поздно в некой точке сингулярности нас преодолеет и одолеет. Об этом же рассуждает философ и социолог Денис Сивков.
Мне кажется, что человек – это не алгоритм, но мы можем рассматривать его двойственно. С одной стороны, для некоторых субъектов, для некоторых агентов мы действительно можем представлять себе человека как совокупность цифровых следов. Действительно, сегодня люди, пользователи, очень много оставляют информации о себе, и что-то получать из этой информации мы можем. Но, определяя человека как алгоритм, мы упускаем одну важную вещь. Мы заведомо считаем, что люди – это идиоты, которыми мы можем управлять, и они, в общем-то, не способны рефлексировать или сопротивляться. В действительности мы видим, что человеческие стратегии намного более разнообразны, чем о них могут думать цифровые аналитики или исследователи в этом отношении. Мы знаем точно сегодня, что в индигенных сообществах, например, да, люди имеют намного больше стратегий использования гаджетов, приложений и так далее. В этом смысле они не являются алгоритмами, потому что они постоянно... есть такой автор, интересный, Мишель де Сарто, у него есть такой термин «браконьерствуют». То есть они все время используют по-своему, ускользают. И вся индустрия UX направлена на то, и не всегда успешно, чтобы заставить пользователя вести себя определенным образом. Но это не всегда получается. Я бы подставил под сомнение тезис о том, что социальные сети знают достаточно хорошо поведение пользователей. Обратите внимание, например, на контекстную рекламу. От своих коллег, от своих друзей я часто могу встречать такие суждения, что откуда они знают, что вот сейчас я покупаю билет на самолет, и вот мне предлагается. Но я думаю, что каждый пользователь имеет опыт фейлов. Потому что, например, ты смотрел недавно «Мужские рубашки», а тебе предлагают женское белье. Как эти вещи связаны? Какой алгоритм здесь работал? Не сломалась ли система? Когда мы говорим о том, что человек будет заменен в ближайшем будущем искусственным интеллектом или машиной, мы зачастую думаем о том, что машина, алгоритмы, они вот все более и более становятся похожими на человека. Это не совсем так. Мои коллеги российские из такой группы творческой EMCA, это методология и конверс-анализ, которую возглавляет Андрей Корбут, проводят очень любопытные исследования. Сейчас они анализируют очень подробно разговоры простых пользователей, в системах типа МФЦ, которые разговаривают с роботом. Например, вам нужно узнать, готова ли ваша справка или паспорт, вы звоните и сталкиваетесь с роботом. Так вот, коллеги обратили внимание на то, что для пользователей наиболее важным поинтом является то, чтобы они смогли различить голос не как человеческий, не как похожий на человеческий, а как голос машины. Они смогут пользоваться только тогда, когда они будут уверены в том, что это робот, а не человек. И в этом смысле дистанция между человеческим и машинным вот здесь, в режиме пользования, сохраняется. Возможно, она будет сохраняться и дальше. То есть технология будет стремиться не только к построению, не только к имитации человеческому, но и к сохранению, и к усложнению дистанции между человеческим и, собственно говоря, машинным. И это будет означать, что замена не произойдет, поскольку эта дистанция будет сохраняться. Многие пользователи сегодня понимают, что то время, которое они проводят, например, в социальных сетях, губительно для их отношений с детьми. Они просто тратят какое-то время. Но это палка о двух концах. С одной стороны, они будут инвестировать в сохранение, условно говоря, традиционных отношений, потому что они традиционными никогда не были. Они всегда были деформированы, они всегда были изменены чем-то, они всегда были изменены каким-то влиянием. Это миф о том, что есть какие-то традиционные, изначальные, оригинальные социальные отношения. Но, тем не менее, в их представлении они будут пытаться сохранить. Но, с другой стороны, они будут продвинутыми или менее продвинутыми пользователями. Мы достаточно гибкие и достаточно легко меняем режимы отношения к технологии в течение дня. утром студентам я могу рассказывать о том, что технологии захватили мир вот в таком в дистопичном режиме, а вечером я буду ругаться по поводу того, что интернет-кафе работает медленно. Я буду менять режимы, и вот эта смена режимов и смена стратегий будет определять наше отношение к технологии в ближайшие 20 или 50 лет.
Денис Сивков, философ и социолог, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Ну вот да, он говорит, что люди не идиоты, которыми можно управлять. Вот эти вот алгоритмы, которые просчитывают наше поведение, все предсказывают, знают, как мы будем голосовать, распределяют нас по этим пузырям, эхо-комнатам и так далее. И в связи с этим большой вопрос, ту тему, которую уже поднимала Полина, тема политики. Потому что действительно вопрос об алгоритмах – это вопрос о власти. Власть знания изначально, да, вкатианская, и уже в результате чистая политическая власть. Больше информации – это больше свободы или меньше свободы? Потому что когда распался Советский Союз, все было очень линейно. Вот было открытое общество, в котором свободно циркулировала информация, и оно победило закрытое общество византийского типа, в котором была закрытая информация. Тогда все казалось ясно. Но прошло 30 лет, и мы как-то, по-моему, немножко иначе на это смотрим.
Мне кажется, главным образом мы учимся иначе смотреть на знания и информацию. И, пожалуй, об этом, к слову, об итогах года, уже второй год мы учимся жить с модным словом «фейк ньюс», да, которые скрывают за собой развлечения, очень важные для современного человека.
Постправда, да.
Да, между тем, что для нас важно, то, что является для нас знанием, то, что является для нас сообщением всерьез от кого-то, да, и море информации, которое вокруг нас существует. Да, и это интересно, что вы сказали как раз про Советский Союз, потому что мне кажется, что процесс вот этого смешивания разных видов знаний, информации, потому что их тоже сколько-то видов, но это занудство. Он начал происходить всерьез именно после конца Холодной войны. Угу. Вот. И, в общем-то, почему? Потому что до этого, можно было сказать, это пропаганда. Это пропаганда той стороны, по крайней мере, по эти две страны Атлантики и для стран, входящих всерьез в блоки коммунистический и капиталистический, это было понятно, что вот тут одна идеология, тут другая, в общем, они враждуют, и как-то можно более-менее это разделить. Сегодня, когда эта бинарная позиция ушла, да, и сейчас мы видим, как последние ее всполохи, они где-то растворяются и превращаются во что-то, ну, нам нужно задумываться как бы на другом уровне уже о том, что такое информация и знания, как они связаны с нашей свободой, что такое, каков статус у нашего высказывания, когда блогером может быть не просто каждый, но популярными блогерами становятся люди, которые транслируют именно повседневное знание, а не какое-то идеологическое. Mm-hmm. Да? Вот эти вот все вопросы, они, естественно, возникают. И здесь, мне кажется, что попытка ответить на них, в том числе попытавшись добавить, не убавить, да, и не сказать, что нет, давайте мы просто о знании будем говорить, а добавить к этому тему с данными, ну, довольно важно. Потому что помимо того, что есть информация, есть знания, есть еще данные. О, у нас добавилось что-то еще новое, нам нужно тоже как-то это все осмыслять.
Как я понимаю, вот эту лесенку, есть данные, которые превращаются в информацию при коммуникации, да, коммуницированные данные, которые затем переработанные человеком превращаются в знания и на высшем уровне превращаются в мудрость. То есть вот такая вот.
Ну, это такая классическая линейная модель, эволюционистская немножко, которой я бы...
От даты к мудрости.
Не стала придерживаться, потому что мы не можем... Ну, короче, когда мы пытаемся просто идентифицируем что-то как данные, мы уже включаем то, что мы знаем. Я могу распознать как данные только то, что у меня уже в знании так или иначе существует. Там на вас красная кофта, а на Петре бордовая. И я могу это распознать, потому что в моем языке есть два этих цвета.
Да, они уже.
А если бы у меня их было, например, 18 или 1, то мои данные были бы другими. И это, кстати, страшно важно, как раз когда мы говорим про политику, потому что это вопрос к тому, а что знают люди, которые пытаются создать систему данных для управления.
Нет, для вас это проблема, что увеличение информационного потока, оно ведет к увеличению возможностей манипуляции управления людьми. Что это несколько иначе ситуация, чем в 1991 году, когда в том числе и Радио Свободы, и Голос Америки, и свободные информационные источники, сам издат с там издатом, развалили крупную империю. Сейчас такое невозможно.
возможно и возможно. Стартовый вопрос был, ну, мне чуть больше нравился про то, можно ли сказать, чем больше данности, меньше свободы. И кажется, что, ну, истинная свобода, вот эта глубинная, она не зависит от количества информации. Ну, в смысле, можно быть очень свободным в такой, знаете, старой модели городского подъезда, когда все о своих соседях, ну, или там деревне все знают. Ну, в смысле, общество прозрачности нынешнего, там, вот то, что говорят про цифровую реальность, те про всех все знают, и не снилась такая степень прозрачности, как есть там у соседей там в деревне друг про друга, ну, в смысле, там, поколениями вместе живут, и люди вполне свободны. И, а могут быть и нет, ну, в смысле, если там они там предают друг друга, не стучат друг на друга, эти соседи могут быть и не свободны, но это явно не зависит от количества информации друг о друге. Так же, как и человек, ну, не знаю, какой-нибудь хакер-аноним, знаете, такой маски анонимуса, который сидит где-то на, в офшорной зоне, там через 200 прокси, и про него никто ничего не знает, ну, я бы не назвал его свободным. В смысле, кажется, что вот в этой гонке за свободу и приватность, в смысле, он выиграл в гонке за приватность, а им проиграл в гонке за свободу, хотя, опять же, может быть, он так раз ощущает себя свободным, ну, замечательно, в смысле, ради бога. И кажется, что это вообще не связано. И второй тезис про мудрость. Кажется, тогда вот стоит ответить на вопрос, а есть ли какой-то иной путь к мудрости, кроме как через знания? И действительно, вот про цвета хороший пример, который связывает нас вообще с языком. Например, в английском нету голубого цвета, кажется. Ну, в смысле, у них-то иконка скайпа.
Ну, другими, да, light blue.
В смысле, у них другое число, на их культуру другое число цветов радуги. И это действительно управляет нами в том смысле, что любой язык, любая коммуникация нами управляет, это уж само собой, ну, в смысле, это не про тоталитаризм, а просто про, да, про транзакции между людьми, ну, в смысле, если мы считаем, что люди на нас влияют, влияют они во многом через язык, то в этом смысле знание и информация, как то, что на них построено, работает. И тогда, наверное, в большей степени нас влияет то, что порождает знание, в смысле, то, что порождает язык цифровой реальности. И, например, возвращаясь все еще к дискретности, то есть я думаю, что, например, изменения, не знаю, что ли должно произойти, например, там история с квантовым компьютером, если цифровая реальность перейдет с двоичного кода на какой-то другой, то это изменение порождающего языка действительно изменит многое.
Ну что ж, мы подходим к экклезиасту в конце этого, да, много-много знания, много печали, кто умножает познание, умножает скорбь. Но в любом случае, я оценю этот вывод, что больше информации не обязательно означает больше свободы, что человеческая свобода и сама реализация человека и его человечность, его и ее человечность, они не обязательно связаны с информационным потоком и с нашим ролью как микрочипа. И, однако же, рекомендуя эту книгу к прочтению, хочу сказать, что она заставляет нас задуматься не столько о компьютерах, не столько о цифровом потоке, сколько о нас самих, о нашем собственной человечности, о фронтире человечности, о нашем теле. И здесь, как нельзя кстати, встает тема Нового года, с которым хочу всех поздравить, который уже буквально через сутки наступит. И сказать, что, наверное, это самый человечный праздник во всем годовом цикле и в рамках нашей программы. Он устремлен, конечно, в будущее, мы думаем о Новом годе, но при этом он очень крепко стоит на традиции, на телесности, на вот этой вот елке и на том человеческом тепле, которое создается из нашей коммуникации. Хочу поблагодарить вас за участие в этом разговоре. Полина Калазареди, Петр Левич, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология будущего». Я желаю вам счастливого Нового года.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».